У нас парковка бесплатная.
Всем добрый день. Мы сегодня с Сан Санычем решили вот такую сделать замечательную прогулку автомобильно-поэтическо-литературную по городу Парижу. Ну, вот Александр Никуленко, Сергей Бунтман здесь. Вот по этому случаю мы оба здесь собрались для того, чтобы Сан Саныч нас провез по замечательным местам и на удивительном транспортном средстве.
Да, дело в том, что последнее время, ну, как-то Рено начинал с вуатюретки. Извините за мой французский.
Ну, она такая.
Вот,
она
это был маленький Рено модели А. Собственно, он был от силы двухместный, причем второй человек явно мешался, все время там зацеплялся за рычаги, на повороте его толкали локтем. Автомобиль этот развивал дикую скорость 45 км в час, но было очень интересно. После рождественское, ну, не утро, день, конечно, два брата Рено и его друзья приехали на улицу Рю-Люпик.
Да.
Вот. А улица эта крутая, даже сейчас. И там, в ресторане, который сохранился до сегодняшнего дня, практически внизу у начала улицы, устроили небольшой обед.
Угу.
Так как все это люди были достаточно обеспеченные, потому что, хорошо покушав, и я напоминаю, что тогда не было нормы промилле за рулем, потому что на весь Париж машин было 2 или 3 всего. Поэтому они все-таки были молодыми людьми, заспорили, поднимется ли коляска Луи на вершину улицы Люпик. Это где-то 12-процентный подъем, что для машин того времени было довольно-таки сложно. Но Луи, конечно, поднялся, и у ребят нашлось 10 золотых луидоров, так, которые они отдали Луи, чтобы он им тоже сделал такие машины.
Вот так вот.
Это была попытка первой серии такой большой машин Рено.
Ну, там серьезные улицы, если сравнить там с Москвой, так вполне себе даже покруче, чем Рождественский, да, бульвар какой-нибудь.
Ну, вот теперь появилось у нас другое Рено, та же самая вуатюрет, она называется Твизи. Это довольно-таки странный вуатюрет, потому что тут два человека сидят один за другим. У нее как опции прилагаются двери и стекла боковые. Он электрически развивает скорость до 75 км в час. И зарядки, когда я сел в этот Твизи, хватает на 75 км.
Ну да, но все равно 75 км в час для города и для современного города это вот так.
Это очень хорошо. Да. В Париже на Твизи вообще хорошо. И вот мы приехали на Рю-Ля-Пик, пошли в ресторан. Вот. И мне никто не мог рассказать, я даже спросил, знают ли владельцы этого ресторана, что здесь, да, говорит, мы, конечно, знаем. А я хочу вот Сергея Александровича спросить, а какое вообще французское послерождественское меню?
Ну, предрождественское, как на сочельник. Нет, ну, разное меню. Есть там и замечательные полена, и все это будет, и могут сделать Жиго вам. Но это лучше как раз Сергей Борисович Пархоменко. Вот, ты знаешь, я всегда был во Франции, а на Рождество не попадал во Франции никогда.
А, понятно.
Вот. Но я теперь думаю, надо будет...
Надо восполнить это.
Но это семейный праздник, Рождество. Там. Так что это только молодые талантливые балбесы могли тогда.
Да, действительно была молодая вот молодежь конца 19 века парижская.
И я не думаю, что они супер что-то могли заказать.
Я тоже думаю, что нет. Но я, собственно, почему точка отсчета этот ресторан? Дальше, когда читаешь автомобильную историю, ты все время натыкаешься, да? Владимир Владимирович Маяковский приехал в Париж, сел в ресторан, начал договариваться...
И больше оттуда не выходил.
И начал договариваться о покупке автомобиля, да? Хемингуэй, сев писать свои, значит, знаменитый роман «Фиеста» в этом ресторане, вспомнил о том, как он ездил на «Фиате». То есть они все время, вот как только ты начинаешь этих поэтов и прочих, вот, или вспоминают, что они... Вышли дождик, осень, холодно, они поймали такси Рено с русским офицером, ну, с русским.
Ну, да.
Вот, который пах там крепким одеколоном и жетаном. И поехали, значит, в ротонду, потому что там были дешевые дежурные блюда. То есть не богатые они были. И вот я, наткнувшись на это, решил, что мы поедем.
Конечно, поехали по кафе. Да. Владимир Ильич Ленин приехал, и вместо того, чтобы там, задумывать революцию, с реакционным французским поэтом Полем Фором играл себе в шахматы.
А где он играл в шахматы?
В Клозри де Лила, мы туда приедем.
Да, ну, все-таки давайте начнем с замечательного кафе «Де Флёр».
Флор, да, вот. Кафе де Флор, да.
Открылось, между прочим, в 1887 году. Это через год после создания первого автомобиля. Автомобиль, как известно, в 1886
ну, появился. Вот славу свою литературную такого места он далеко не сразу приобрел, а ближе уже ко Второй мировой войне.
В разные годы тут были Луи Арагон, Жан-Поль Сартр.
Да это вот как раз они туда.
Аполлинер.
Вот Аполлинер как раз это Первая мировая война. Ну, где только не было Аполлинер, нужно вам сказать. А вот, конечно, кафе «Де Флор» – это замечательное место.
Это бульвар Сен-Жермен, чтобы...
Да, это бульвар Сен-Жермен, как раз совсем недалеко от аббатства Сен-Жермен, если вы смотрите на той же стороне, во всяком случае. Угу. И там как раз Сартр очень много написал, очень много съел, насколько позволяло.
А знаете, что ели? Самые дешевые блюда, которые подавали вот этим всем, это был салат с помидорами, ветчиной и сыром аменталь. Ну, это было дежурное блюдо для не очень богатых поэтов. Ну, Сартр уже, конечно, там, как рассказывали, питался хорошо.
Ну, я вам скажу, что, ну, когда хорошо? Когда была оккупация, и когда было военное время, и там как раз было, во-первых, очень холодно. И они переселялись на второй этаж, потому что там было потеплее, там ставили то, что мы называли буржуйкой, и вот там они сидели. Сейчас, если вы зайдете просто на террасу этого кафе, вам покажется, что это такое туристическое место, шумное, тесное туристическое место, где все стоит непомерно дорого. Даже чашка кофе стоит непомерно дорого. Но посидеть там немножко стоит только для того, чтобы почувствовать себя немножко Сартром.
Вот, а если вы подниметесь на второй этаж, то вы попадете в необыкновенное тихое и удобное место.
Да.
И там-то как раз этот Сартр сидел со своей женой.
Симоной де Бувуар.
И до сих пор там вручают писателям премии.
Вообще, заседания в жюри, в кафе и в ресторанах – это прекрасно и совершенно. За обедом. То есть даже ганкуровский обед – это все за обедом решается, а потом это объявляют. Потому что французы понимают, что самое главное – это с 13 до 15, что это вот что бы ни было. Я всегда считал, что во Франции стоматолог может оставить иголку в зубе, если наступило обеденное время, и пойти. Все, пошли обедать.
Вот, кстати, действительно, обедать, конечно, лучше прийти в кафе «Де Флёр». Тем более, что под практически бывшим забором аббатства Сен-Жермен теперь подземная стоянка, куда можно
вот
поставить...
Вот это очень удобно.
Поставить, там есть специальные места для электромобилей.
И зарядиться.
И ты платишь за стоянку 10 евро, но заряжаешься за время обеда, набивает, вот Твизи заряжается на 100%.
Ну, это прекрасно, потому что, как ты понимаешь, на обыкновенном автомобиле и на неподземных стоянках, то по этим, по левому берегу парижскому, и вот все эти и латинские кварталы, и дальше сюда, ты будешь наматывать круги просто, 175 кругов, Монако столько не наматывает, кругов, сколько ты будешь в поисках теснейшего места, где тебе бампер-бампер придется раздвигать.
Вот чем хорошо Твизи, да, что, во-первых, она уже коротенькая, как смарт,
его она
можно
поперёк.
Поставить поперек.
Да, она...
Вот. Но самое главное, что, оказывается, вот в центре города есть целых 27 парковок, где есть места для электрических автомобилей.
Подземных.
Причём, да, за зарядку с тебя денег не берут, это очень удобно. А ездить на Твизи в Париже, я сразу, ну, мы привыкли ездить на машине, нас учили плавно, да, электромобиль требует совершенно другого езды. Вот Твизи, он вообще быстрый разгон и торможение за счет рекуперации ты получаешь дополнительную электроэнергию. Опять быстрый рывок разгона, Все, бросаешь, быстро разогнался.
И не выще переставляется, как
рекуперировался. Ну, это естественно, потому что это практически мотоцикл получается. Ну, да. Но вот за счет этого ты. Я сначала, когда я поездил, ездил как на автомобиле, потом понял, что я много электроэнергии трачу. Вот. Потом я начал ездить вот так вот рывками, рваный такой ритм, разгон торможения, как вот ездят крутые парни в этом. В Москве.
По заснеженной Москве.
И у меня сразу, я смотрю, добавляется, еще на 30 было километров, а тут уже на 40, на 75, радостно. Так вот, из кафе «Тефлё» мы поехали, опять же, на бульвар Сен-Жермен, но так как там все одностороннее, нам пришлось объехать и приехать к великому кафе «Думаго».
Да, Думаго, да, здесь Сен-Жермен односторонний.
Односторонний, пришлось объехать.
Приезжаем в Думаго. Почему он Думаго? Там до сих пор, там, поднимите голову и увидите, что там две этих самых китайские эти статуэтки, куклы. Угу. Вот они как раз Думаго и есть.
В 1812 году открыто.
Да.
То есть, когда Париж, французы ушли из Парижа.
Да, но это не самое старое кафе, там есть неподалеку старое, о котором я скажу несколько слов, хотя Сан Саныч это сами, избегает этого места, перекрестка Адеона, но я потом скажу, что-то избегает все время.
Да, никак.
Все равно ты по Сен-Жермену, ты же движешься к бульвару Сен-Мишель.
Конечно.
По этой стороне все равно движешься. Вот. Вот там как раз, там тоже они учредили премию свою, собирались эти друзья, но вот тут в 14 году, в 1914, вот всегда здесь новое какое-то дыхание, когда кто-то покупал это кафе, его переделывал, и это становилось удобным местом.
Угу.
Удобным местом для всевозможных писателей-поэтов.
Их почему-то называли проклятые поэты.
Проклятые поэты – это Рембо с Верленом. Вот, это, ну, вот эти
а
вот.
А почему они проклятые?
Ну, потому что они писали не о том,
автомобиле.
И жизнь не ту вели. Ну, они бы ездили на автомобиле, если бы он был тогда. Еще
Было еще в автомобильном.
Да, по-моему. Да, да. Ну, вот они вели неправильный образ жизни всегда. Артюр Рембо вообще написал все чуть не за два года. Написал в 18-летнем возрасте, написал все, что только мог, и оставил это дело. То есть они неправильно жили.
Сергей Александрович, но здесь подавали замечательные бутерброды крок-месье, а еще есть крок-мадам, если он не один пришел, с ветчиной и рокфором.
Это замечательно.
А еще они запивали это все пастисом.
Это на хлеб. Пастисом, вот, конечно, они лихие ребята, но сейчас пастисом вряд ли кто-то будет запивать, потому что пастис – это, конечно, гениальный анисовый аперитив.
То есть им начинать.
Да, им начинают, он прекрасный, особенно когда жарко, особенно когда он так расслабляет, ты сразу принимаешь всю действительность во всем ее объеме, начинаешь ее осознавать, и он приобретает такой мутновато-белесый такой вот. Это, ну, кто-то не любит, я, например, очень люблю пастисы и все его разновидности.
И надо мной навлело промилле, поэтому я пил замечательный в Думаго, и крок-месье я, конечно, съел, выпил замечательный кофе в кувшинчике.
Ой, это прекрасно.
Кофе Думаго. Вот. Но пастис мы пропустили.
Кто-то был. Вот тут как раз были и сюрреалисты. Андре Бретон. В 20-м году. Вот в 20-м году вот как раз туда и повалились сюрреалисты во главе с Пламенным... Нет, это поэты-сюрреалисты. Есть художники-сюрреалисты, а это поэты-сюрреалисты. Андре Бретон, Пламенный, троцкист до конца своих дней. Некоторые из них такие, как, например... Луи Арагон становились потом коммунистами. Вот, ну, вот, а настоящие такие крепкие, как Бретон, они были троцкистами до самой смерти, до 60-х годов. Ну, вот смотри, кто здесь были. Эльза Триоле, вот, соблазнившая Луи Арагона.
Это мы вернемся к ним в несколько ином ресторане.
Да, ну, вот здесь и Андре Жид был, и Жан Жироду, и Пикассо, и Фернан Леже, и Превер, Хемингуэй был. Естественно, и Сартр, и Симон де Бувуар были здесь. Так что не думайте, что они были всю жизнь верны одному только кафе.
То есть они так кочевали?
Нет, конечно, кочевали, и потому все это известно, или Думаго, это очень симпатичное место. Опять же, если вам не только нужно, там, чтобы здесь было подешевле, или чтобы была супер изысканная кухня, а если вам нравится, вот, что здесь были такие люди, кому Бретон, кому Арагон, кому Сартр, они все здесь были, кому там и Хемингуэй. Кстати, обязательно посмотрите фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже», и вы там увидите, как современный американский писатель попадает в ту эпоху. Он в ту эпоху просто попадает.
И это потрясающе.
Вот. И когда он говорит, ой, он видит Хемингуэя, что-то он сидит, пьет и пишет, и он говорит, я так люблю ваши книги, и тот удивляется, говорит, то есть вы хотели сказать мою книгу? Он, только что «Прощай, оружие» только написал.
Ах, вот он.
Вот, он еще никаких книг нет.
Вот как раз «Прощай, оружие» там и связано со знаменитыми автомобилями военными.
Конечно.
Вот. А я считаю, что вот Думаго, конечно, это очень туристическое место, но там, да, хорошо приходить рано утром к открытию и сесть на терраске, на веранде, и просто посидеть.
Завтрак.
И завтракать.
Выпейте кофе,
да,
там, съешьте круассан.
Крок, месье.
Нет, крок, да. Месье, это уже в 12 так лучше. А здесь круассан с джемом, с маслом, чтобы умакать в кофе было ужас можно.
И там здорово, там есть настроение. Но с бульвара Сен-Жермен мы решили поехать дальше, на бульвар Монпарнас.
Нам придется провернуться очень,
да,
довольно сильно придется.
И поэтому взяли другую машину, уже посерьезнее, мы взяли Рено Зоэ. Угу. Почему Зоэ? Потому что Зоэ мэрия Парижа рассматривает как будущее парижской такси. Он полностью электрический, но это уже пятидверный хэтчбэк.
Вместительный.
Вместительный, современный, очень красиво сделанный по дизайну, особенно, как любят французы, дизайн в мелочах. Mm-hmm. Фары, фонарики внутренние. Очень стильный автомобиль, но в отличие от Твизи, который прыгает и скачет, такой вотюретка, это все-таки уже нормальная машина. И вот мы отправились на бульвар Монпарнас, 171, знаменитая Клосерии де
Лила.
Де Лила.
Да.
Вот. Конец 19 века, то есть здесь, причем понятно, что туда едешь в объезд и через большие пробки, но на Зое совсем по-другому воспринимается.
Причем на замечательном месте, это был тот самый, это был замок Вувер когда-то, угу. Здесь был, и там связано с историческими персонажами самого вот такого еще невысокого, даже средневековья, но... Вот в 883 году вот тут появляются люди предыдущей эпохи. Эмиль Золя.
Да, братья Гонкуры опять же.
Поль Сезанн появляется вот здесь. Теофиль Готье, Шарль Бодлер и все. И, конечно, Жюль Эдмон Гонкур. Это вот здесь вот Поль Фор.
Еще Скотт Фитцджеральд. Фитцджеральд.
Очень любил. Это потом, да. Это, вот. Это вот несколько позже. А вот здесь, пожалуйста... Ленин играет с Полем Фором.
Владимир Ильич.
Да.
Но тут были лучшие в Париже пирожные Наполеон и чай. Я подозреваю...
Да. Он очень любил пирожные.
Основоположник...
Основоположник очень любил пирожные.
Пирожные Наполеон. Он знал, куда заходить.
Он знал, куда заходить. Про пирожные, пожалуйста, вот прочитайте у Юрия Арабова в последнем романе. Замечательно. Ленин и пирожные – это отдельно.
Вот это вот Клосерия Лила, это очень потрясающее место. Я могу подтвердить, что пирожные Наполеон там до сих пор превосходные. Поэтому, если вас случайно занесет на Монпарнас, учтите, во-первых, что можно электромобиль поставить. Вот Рено дало нам некое количество мест, где можно. Вот как раз здесь, на бульваре Монпарнас, можно поставить электрическую машину. Это очень удобно для владельцев электромобилей, потому что ты смело можешь использовать преимущество подобного. Взял, подъехал и прямо вошел.
И прямо вошел, да. Ну вот, смотрите, и прямо вошел, ты говорил про Скотта Фитцджеральда, здесь великого Гэтсби он читал вслух только что написано. Здесь прямо на террасе.
Прямо на террасе там.
Прямо на террасе.
Терраса вот, до сих пор сохранилась.
Да, вот представьте себе. Вот. Вот так вот. Ну что же, ну как-то так посидели, едем куда-то дальше.
Остаемся мы все равно на бульваре Монпарнас,
там,
но объезжаем, потому что следующее великое кафе, вообще это мое любимое кафе в Париже. Вот, это, да, это Ле Куполь, и здесь, вы знаете, там негде встать. У Лекополь, конечно, встать негде. Вот, поэтому надо объехать. За углом есть многоэтажная парковка, и тоже там есть места для электромобиля, и вот туда Зоя пристроили, и идем, соответственно, в Лекополь. Во-первых, он разрисован самим Шагалом.
Да.
Там есть стол Шагала, за который, правда, берут сразу большие деньги.
Да, но, слава богу, там реставрировали, вот последнее время, несколько лет назад, реставрировали то, что было раньше, потому что его переписывали, писали там, куражились, как хотели. Вот. Ну вот, смотрите, здесь кто у нас? Знаменитая вот портрет Жозефины Бейкер был сделан. Угу. Вот. А Жозефину Бейкер мы видим. И тут кого только не было. Кого только не было здесь. Господи. Здесь можно было увидеть кого угодно. Так что и вы присоединяйтесь и к росписям разных эпох, от Шагала, как ты говоришь, и других художников, до комиксов, до всего. Там очень красиво.
И несмотря на то, что Куполь входит в огромное количество туристических маршрутов, вот, все равно лучше там заказать место,
да.
Потому что, ну, я не знаю, надо ли заказывать место у Шагала.
Ну, это вот как вам хочется.
Вот,
вы лучше напишите что-нибудь, потом у вас будет место бесплатное.
Конечно, если вы разрисуете купол, то тогда, конечно, у вас будет бесплатное место.
А мы через 5 минут мы вернемся. И только здесь замечательно нам написала Марина, что Марина была на Рождестве в Париже в 89-м году, это как раз мои времена, да, а в 90-е встречала в Британии. Полночь, был на машине, Новый год, и шампанское водители наливали друг другу. Это замечательно. Новый год, который гораздо более публичен, чем Рождество. Все, на 5 минут расстаемся.
У нас парковка бесплатная.
Ну, мы засели с Сан Санычем Пикуленко в парижских кафе, куда мы едем на электромобилях.
Да, на Твизи и Зои.
Да. Но надо еще сказать, что, конечно, здесь кого только не было, как я говорил, в Куполь. Здесь те же самые наши. Куда они только не ходили, Сартр, Симон де Бувуар? Когда же они писали-то?
Там они писали. Наверное, там и писали.
Там и писали. Значит, были Соня де Луне, Андре Мальро, Жак Превер, Марк Шагал, естественно, Эдит Пьяф. И еще... Здесь были, конечно, Эрнест Хемингуэй, но Марлен Дитрих, Ава Гарднер.
Ох.
О, могли вы увидеть и великолепных актрис в
свое время. Я скажу, что Куполь посещал и Андре Ситроен.
Угу.
Вот, любил.
Но ему там не так далеко.
Это заведение, да, там было близко, поэтому. Но мы из Ля Куполь переезжаем, ну, совсем рядышком, все на бульваре Монпарнас. Я объясню, почему. Раньше жили эти все поэты и писатели не в самых фешенебельных районах Парижа.
И кафе эти были недорогие.
И кафе эти были очень недорогие.
Местные.
И везде были дежурные блюда, которые было принято заказывать, потому что они были сытные, дешевые и, ну, как бы привлекали. Поэтому мы... отсюда переезжаем, совсем близко, но, опять же, почему переезжаем? Потому что мы приезжаем в Ротонду.
Ну, тут крутиться надо будет.
Да.
Это Ротонда, это угол бульвара Распа и бульвара Монпарнас.
Да.
Чудесное. Там рядом Бальзак стоит такой вот. Вот в этом банном полотенце стоит аденовский Бальзак.
Там тоже есть куда поставить электромобиль.
Есть,
вот,
да?
Ротонда. Я очень люблю Ротонду, потому что еще никогда, даже в мыслях не держа Парижа и не зная все этих заведений, я читал у Владимира Владимировича «Париж фиолитовый», «Париж ванилине» вставал за окном Ротонды.
Правильно.
Я не знал, что это ресторан, я считал, что Ротонда – это такая комната.
Когда английская художница Нина Хэмнет прибыла на Монпарнас, она там встретила за столом в Ротонде некоего человека, который ей представился, довольно так вежливо представился, Модильяни, художник и еврей.
Модильяни? Я думал, что он итальянец.
Ну, он итальянский еврей. Амедео Модильяни – И там, там когда-то и танцевали, и сейчас танцуют. Там, там совершенно чудесно. И там и я, Оренбург бывал в Ротонде.
Да, и больше того скажу, что почему...
Ривера.
Переходя к автомобильным вещам, да, вот в Ротонде как раз с Эльзой Триоле и Луи Арагоном Владимир Владимирович договаривался для Лири Брик о покупке Рено. Как раз они обеспечивали получение гонораров Маяковскому, и происходило это...
Напомню, что родная сестра Лили Брик.
Ну да, конечно.
Да, вот так что было с кем. Все со своими договаривались. Но я скажу, у меня было замечательно, мне ужасно хотелось в свое время, я какую-то очень дешевую гостиницу там напротив, я в ней поселился, и завтракать в Ротонде. И мне нужно было передать какие-то тексты, там получить тоже тексты замечательного французского поэта Мишеля Деги. Я думал, на чем он приедет? На чем он приедет? Или как он подойдет? И потом я увидел черный мотоцикл, который приехал. Прекрасный Мишель Деги приехал, и вот мы с ним тоже позавтракали там. Там сразу, сразу, несмотря... Вы понимаете, конечно, они преобразились. Они перестали быть дешевыми. Перестали
они стали
быть такими,
большими респектабельными.
Но они впитали в себя вот всех тех людей, которые там...
Все равно этот дух есть. Но вот я в Ротонде пришел, и, значит, я прочитал, что вот все ели... такое блюдо, которое испокон века пользовалось спросом у там, таксистов, ну, потому что это было дешевое все-таки ротонда-кафе в том периоде. Запеченные яйца под соусом из сморчков.
Да.
Вот,
это же здорово.
Но сейчас же этого блюда там уже нет.
Если есть, то за бульон папильонов тогда, это очень было бы дорого.
Да. Вот. И что самое интересное, Ротонда не стала таким вот прибежищем туристов. Вот чем мне понравилось,
немножко
в отличие от
Леополь. На отшибе.
Да, там вот, а вот совершенно правильно сказал Сергей Александрович, что дух там есть. Там есть старый французский дух. Там даже официанты это такие... Зрелые мужчины.
Ну да,
вот, в длинных фартуках. Неторопливые, которые сами знают, чего тебе заказать.
Хотя во французском ресторане вообще официант должен бегать.
Ну вот там не очень бегают.
В больших ресторанах там официанты вот таких огромных. Кстати, куполь это очень ведь большое.
Да, это большое. По существу это концертный зал огромный.
Проберешься за длинный стол, пока там ведь эти длинные ряды столов, где ты сидишь, нужно все раздвигать, сядешь и уже не выйдешь.
Да.
Вот что конечно, стало теперь очень так напряженно. Раньше ты сел на целый вечер.
Да.
И особенно для курильщиков это было. Не надо никуда выскакивать. А сейчас встал, сел, встал, снова сел, вышел, пришел. Вот. Это замечательные места. И вот после Ротонды мы куда-нибудь отправимся?
Да, конечно.
Давай
в Ле-Дом.
Да.
Это тоже бульвар Монпарнас, открыто в начале 20 века. Но сегодня это уже не дешево. Ресторанчик.
Ну,
это фешенебельный рыбный ресторан с изысканной винной картой. И места надо заказывать. Но оставили... Вот за что уважаю Ле-Дом. Если ты жаждешь все-таки побывать в этом, тебе всегда есть дешевая открытая верандочка.
Угу.
Вот французы в этом отношении молодцы.
И, конечно, Ле-Дом, там «Дары моря», и как критикесса, ресторанная критикесса Патриса Уэлл сказала, я могла обедать в доме только раз в неделю, но уж там-то замечательный вот этот солоноватый вкус прекрасных устриц. Это было хорошо. Хоть раз в неделю, для нас хоть раз в жизни, хоть раз в несколько лет, все это можно. Дома мы посетили.
Там мы не сказали, что туда любили... Вот туда как-то приходили Фолкнер, Синклер Льюис, Генри Миллер. Это совсем не бедные ведь люди.
Да, но ты знаешь, как он был обозначен? Он обозначен как там англо-американский бар.
Да, это был, да. Но история-то откуда? Я задал вопрос, а почему вот эти люди, они говорили, ну вы же не представляете соотношение франка и доллара. Американец в тот период, да, приехавший в Европу, был вообще богатейшим человеком, когда он менял свой доллар на франк. Ну, наверное, вот как у нас на рубли сейчас.
Ну да, но давайте еще здесь мы так скажем, что здесь есть еще замечательное одно «Селект». Кафе. Mm-hmm. Прекрасное кафе «Селект», куда можно пойти. И тоже здесь не обошлось, конечно, без всех наших любимых друзей Эрнеста Хемингуэя и Пабло Пикассо. Конечно, mm-hmm. не обошлось. Вот они заходили и сюда. Вообще, это квартал, который, понимаете, как вот проходит жизнь, когда у тебя есть... Я думаю, что даже в Москве сейчас люди знают, в особенности люди молодые, знают, они себя облюбовали некий квартал. Они могут переходить из одного в другое.
Да.
Они могут с одними встречаться здесь, с другими здесь. И самое интересное, что они там работают. Вот это сбылась там мечта нас, старых идиотов, да?
Да,
чтобы можно было сидеть и работать, и есть, встречаться с какими-то людьми. При этом это очень здорово.
Но ведь культура парижских кафе, она до сих пор сохранилась, и насколько вот сейчас публичные люди, казалось бы, да, за ними бегает толпа всяких папарацци, но все равно они приходят в такие заведения. И я вот обратил внимание, вот в той же ротонде, да, там фотографии, кто туда заходит. Я уж не знаю, может, они через черный ход заходят туда, но...
Да не уверен.
Ты, я знаешь, тоже
к этому гораздо спокойно относится.
Вот удобно, наверное, тем, что ротонда стоит немножко так в стороне от всего. Но еще несколько слов. Я почему говорю, что это очень хорошо? Потому что вот чисто по-французски ты можешь прийти, сесть за столик, да, съесть дежурное какое-то там блюдо, выпить чашечку там чего-то и переехать дальше. Вот то, о чем Сергей Александрович сейчас сказал, что это образ жизни. Встретиться с одним в одном кафе, переехать в другое, уехать в третье, а потом вот чем же хорош электромобиль, что за время этих встреч, да, он еще и заряжается.
Понимаете?
И потом ты совершенно спокойно отбываешь. Ну, как принято у людей, жить
у нас
немножко...
не заправляется, пока
да,
мы сидим.
Да, пока не. А тут она заряжается. Причем, вот могу привести конкретную цифру, я ее для интереса записал, да, что 10 евро за двухчасовую стоянку и полный аккумулятор.
Угу. Да, ты говорил, вот. Да. Вот ты говорил, что полный аккумулятор. А скажи мне, пожалуйста, это пробуют уже, разнюхивают вот молодые люди?
Да, вот Твизи, как правило, это удел более молодых. Все-таки Зоя – это автомобиль такой семейный, да, пятидверный, хэтчбэк совсем. А Твизи в Париже раскусила молодежь. Он недешево стоит – 7 тысяч евро. То есть можно какой-нибудь подержанный Рено Клио купить. Но золотая молодежь ценит Твизи тем, что ты можешь быстренько подъехать, в узкую щелочку залезть.
Припарковаться.
И самое главное, что он электрический. Вот есть некий фан такой.
Да.
Вот у вас тут бензиновые, а у меня тут электрический. И он необычен. Вот это то, что для современной молодежи, наверное, очень важно. Быть не как все, быть необычным.
Он еще дополнительный гаджет такой вот, еще ко всему.
Конечно.
Знаешь, к твоему планшету, к твоему телефону, к твоему... И у тебя и автомобиль такой, как гаджет.
Как гаджет. Там все, да. Все цифровое, все электронное. И ты постоянно, да, находишься, потому что сейчас роутер входит как опционная вещь, по-моему, в состав любых автомобилей,
да.
А электрических тем более.
Давай прервемся сейчас на наш дежурный перерыв, и потом как подведем итоги, если у нас будет время, до гаража.
Реклама. Ты есть то, что ты ешь, утверждали мудрецы, и они правы. Даже в не самые простые времена важно сохранять достоинство и оставаться самим собой. Ресторан «Тутта Бене» – превосходная итальянская кухня, покорившая весь мир. «Тутта Бене» – особый ресторан для людей с особым мнением и для тех, кто остается верен своему выбору до конца. Пресненская набережная, дом 8, строение 1, Москва-Сити, город-столиц. Ресторан «Тутта Бене» – и все будет хорошо.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В эту субботу после 20 часов в программе «Цена победы». Военные даты уходящего года. В нашей студии доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Юлия Кантор. «Цена победы» в субботу после 8 вечера.
Иногда смотришь на человека и думаешь, что там у тебя внутри? Что ты обо всем этом сам-то думаешь? Со стороны себя видел? Вот мы, Тимур Олевский и Владимир Роменский, попробуем дать им посмотреть на себя со стороны. А вам с нашей помощью влезть в шкуру известных персонажей.
Программа «Они» по субботам после 22.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
В эту субботу после 16 часов в программе «Чувствительно». Необычная благотворительность. Не пропустите. «Чувствительно» в субботу после 16 часов.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Ну что ж, еще у нас осталось одно таинственное место, которое тщательно избегал Сан Саныч.
Да, я как-то...
Ну, Сан Саныч, надо...
Это
вот
то же самое, что сходить в мавзолей.
Где Одеон, Прокоп, это замечательное место. Там были и Вольтер, там был одно из первых, вот, человек по имени Прокоп.
Приличные люди.
Вольтер, там был Бенджамин Франклин, но там и неприличные. Там революционеры, якобинцы были, и кардинальные. Ильеры там были, там такие клубы суровые, революционные, заседали в Прокопе. Там впервые был выставлен, показан народу фригийский колпак.
Вот как
даже. Да, вот там вот, и там масса всяких штучек. Там даже, извините, на туалетах написано не мужское и женское, а написано для граждан и для гражданок, как во время революции. И я вам скажу, что он производит впечатление только какого-то такого бум-бум-бум, сильно вот такого фешенебельного и дорогого заведения. Оно недорогое, оно такое строгое, там и официанты строгие, метродотели строгие, там надо заказать столик. Но это не сумасшедше дорого. Есть гораздо дороже всякие места. Но там вот сам дух вот всей парижской истории, конечно, он прекрасен.
Ну, а если вы хотите что-то современное, ну, тогда ваш путь, соответственно, на Елисейские поля, в ателье «Рено», где на втором этаже потрясающе вкусное кафе. Вот, и причем там все. Там бутылочки для воды дизайна. То есть дизайнеры «Рено» сделали это ателье. И, кстати, там вы можете встретить тех дизайнеров, которые на «Рено» работают.
А мой вам совет, что касается электромобиля. Берите электромобиль, садитесь в электромобиль и выбирайте себе свое место. То, что вам понравится, и будут те самые, вот вспоминать, как Таня из Екатеринбурга, это та самая русская из Екатеринбурга, которая писала потом такие чудесные лиричные смс-ки на радио «Эхо Москвы». Делайте свою историю. Вспоминайте, начинайте дружить с хозяевами, официанты будут вас узнавать, вы будете туда приводить друзей, вы будете там отмечать день рождения, если когда вернетесь. И даже во время одной поездки, если вы 2-3 раза сходите, вас уже запомнят.
Конечно.
Если это маленькое, хорошее, замечательное кафе.
Но я могу сказать, что гастрономический тур больше, чем 5 парижских кафе за день обойти невозможно, если даже поставить целью.
Да, если даже вы превращаете это вернуться в спорт. Итак, мы на электромобилях разнообразных проехались по Парижу. О, очень хорошо.
Так, да?
Ностальгически.
Перед Новым годом, после Рождества, да. Очень хорошо.
Всем желаю в Новом году побывать в каком-то чудесном месте, себе какое-нибудь любимое место отыскать и не очень тужить. Всего доброго.